Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. И главный смысл, конечно, в том, как это сказано в пасхальном приветствии «Христос воскресе». Сегодня в выпуске. Время и вечность. Что значит у Бога тысячи лет как один день и почему Пасха длится не сутки, а целую неделю? Имеет ли право человек задавать вопросы Богу и что об этом говорится в Евангелии? Модели поведения апостолов. Как через них можно лучше понять самого себя? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вся текущая неделя – это праздник Воскресения Христова. Она и называется «Светлые недели», поэтому, представляете, вся неделя. В одном из посланий апостола Петра сказано: «У Бога тысячи лет, как один день». Наверное, точно так же можно сказать: «У Бога и семь дней могут быть, как один день», и вся неделя – это Пасха. Но как это понять? Почему Пасха, казалось бы, позади и при этом продолжается? И более того, Пасха продолжается ведь и весь год, потому что каждое воскресенье – это, по сути, тоже Пасха. Как все это объяснить? На связи с нами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Я сразу подозреваю, что наш сегодняшний разговор будет не самым простым, потому что мы в конечном итоге касаемся здесь даже глобально не только и не столько какого-либо конкретного праздника или периода, а в целом нашего восприятия времени и вечности. То есть мы живем все наши дни как один единственный конкретный, но время от времени, да, как, например, как в тот же самый период светлой седмицы, да даже, собственно, и празднование каких-то других крупных, да, 20-х праздников, то есть это тоже растягивается история на какое-то количество дней. Вот за всем этим на самом деле стоит очень большая и важная мысль про то, что, входя в вот это пространство праздника, мы тем самым на самом деле приобщаемся, ну вот как это ни пафосно звучит, опыту вечности Бога, у которого не просто тысяча лет как один день или один день как тысяча лет, а у которого вообще не существует времени как категории. Потому что, собственно, время про изменение. Да? То есть вот объект был секунду назад одним, а через секунду он станет другим. На текущую реку проще всего так смотреть, да, как бы про которую, собственно, еще древние научили нас думать, что в нее в одну и ту же нельзя войти дважды. Это абсолютная правда. Но вот от такого процесса, от такой категории Бог полностью свободен. И, соответственно, к опыту этой свободы мы же называем Пасху, да и вообще вот, да, как бы сам факт и опыт воскресения светом невечернего дня. Или даже мы называем его седьмым днем, но это же, в общем-то, не очень корректно. Седьмой день, вообще-то, с точки зрения Ветхого Завета, это суббота, да, священный шаббат, день покоя. Но еще больший день покоя следует за ним, который стоит вне числа этих дней. По-хорошему, день воскресный – это день первый и день восьмой. То есть, как евангелисты говорят, в первый по субботе день. Получается, в первый день недели. Да, воскресает Христос. И это же день, в который творится свет. Мы можем вспомнить книгу Бытия. Да, это вот тот самый момент, когда Бог увидел свет, что он хорош, и назвал свет днем, а тьму ночью. И, собственно, это момент, когда положено начало дням, когда время начало исчисляться. Но это же и день, когда время исчезнет. Потому что, собственно, да, день Господень, Пасха Господня, день воскресный – это и день восьмой. Семь дней случилось в творении мира, в его истории, да, отцы церкви говорят, что мы живем с вами в седьмой день. В день, когда Бог, как кажется, почил от дел своих. То есть не так активен в мире, как в предыдущие периоды. Но нас ожидает вот этот свет дня, про которого Иоанн Богослов говорит, что в него не заходит солнце. Да, ночи больше нет. И к этому опыту дни Светлой Седмицы приобщают нас исключительным образом. Мало какой другой период церковного года так откровенно указывает нам на тайну того, что время на определенном этапе будет превозможено, исчезнет, и все мы будем существовать подобно Богу в свете вечности.
Два соображения здесь позволю себе. Ну, во-первых, сразу приходит на ум, в некоторых языках отразилась вот эта традиция, на память португальский приходит, там понедельник называется вторым днем, «segunda feira», вторник называется третьим днем, «terça feira». Ну, то есть, есть в языковых традициях напоминание или намек на то, что первый день – это действительно воскресенье. А второй момент. Вот вы сказали о реке, а мне на ум приходит линейка времени. И вот если, ну, конечно, на радио это сложно объяснить, но я попробую положить перед собой на стол линейку, ну, такую, скажем, на метр, и посмотреть на нее сверху. Мы же одновременно видим и начало этой линейки, то есть сантиметр номер один, и сантиметр номер 100, и сантиметр номер 50. И мне иногда кажется, понятно, что это чистой воды предположение и ни в коем случае не богословие, что из вечности, вот там, где Господь, линейка времени, разворачивающаяся в нашем мире, в человеческом, в измеряемом, выглядит примерно так же. То есть Господь видит и то, что тысячу лет происходит назад. Для нас это тысячу лет назад, а с точки зрения вечности все это вполне возможно одномоментное разворачивание событий. И тысячу лет назад, и сейчас, и то, что будет через тысячу лет тоже. Вот если смотреть на эту линейку времени сверху, оттуда же сразу видно и то, и другое, и третье, и начало времени, и конец времени, и то, что между этими точками происходит. Не знаю, как еще это объяснить, но для меня это надежда своего рода. Когда думаешь о том, сколько времени в аду проводит Адам в ожидании пришествия туда Христа, когда мы знаем, в Великую Субботу Господь спускается в ад и выводит оттуда, или вытаскивает даже, выдергивает из этого плена Адама, Еву и всех людей, которые хотят вместе с ним оттуда выйти. Вот, может быть, если все это происходит как-то одномоментно, то не тысячи лет Адам находился в этом плену, а все это произошло как-то иначе. И в этом надежда, что, может быть, и с нами тоже это как-то иначе произойдет. Что думаете об этом? Еще раз прошу прощения за такую дикую попытку богословствовать.
Нет-нет-нет, это очень корректная попытка абсолютно, потому что мы, с одной стороны, например, внутри евангельского текста, конечно, никакого развернутого тезиса в эту сторону не увидим. Ну, потому что, да, как бы понятно, что Евангелие – это все-таки текст общеповествовательный. Но есть там фрагмент, который в эту сторону нас как раз прекрасно и обращает. И такого рода наше размышление, ну, скажем так, из ряда каких-то условно-гипотетически безосновательных, переводит как раз в вполне себе близкое библейскому контексту. Это же фрагмент диалога Христа с иудеями, когда Христос говорит: «Авраам видел мой день и возрадовался», на что собеседники обращают внимание: «Тебе нет 50 лет, и ты видел Авраама?» Вот этот момент ровно про историю, вечность и время. Более того, отцы, конечно, тоже по-разному его пытались осмыслить. Да? У нас есть попытки толкования на тему того, что вот прообразовательно Авраам видел день Христов, еще что-то. Да? Но мы же можем посмотреть на эту историю впрямую. То есть вряд ли Христос предлагал своим слушателям сложную, тонкую аллегорическую структуру в 16 шагов, требующую для ее понимания. Скорее всего, он был достаточно линеен. И когда он говорит, что Авраам видел его день, и радовался ему. Он имеет в виду именно это. Вот та самая идея про то, что день Господень для того самого праведника, который переступает границу времени, и наступает в моменте. Нам очень сложно в эту сторону говорить, да, это уже не первый раз я оговариваюсь. Но на самом деле, если так смотреть на вещи, Адам ни секунды не ждал в аду. Хотя избавляет его из ада действительно во время вошедший и прошедший человеческую историю сын Марии. Это абсолютно парадоксально. То есть Адам в ад сойдя, избавляется из него тотчас же новым Адамом в историческом процессе, пришедшим через какие-то бесконечные количество времен, а в Господнем сейчас никогда и не уходивший. Эта тонкая интуиция, собственно, проявлена церковью очень однозначно в изобразительном искусстве. Когда мы видим, что Иисус Христос в совершенно своем обычном иконографическом изображении на фресках творит Адама, например. Хотя абсолютно понятно, что это полный анахронизм. Но нет, это не анахронизм. То есть это все то же самое действенное и действующее Слово Божие. И, соответственно, пусть не в момент истории, да, и не в момент времени, но в наступившей для Адама вечности встреча этой, по всей видимости, случилась сразу же. Равно как мы можем иметь такую же надежду и на то, что всякий из наших близких, а в конечном итоге и из нас самих, перешагнув границу вечности, не ожидает никакого абстрактного периода времени страшного и славного суда Господня. Он, собственно, на нем и оказывается. Это мысль блаженного Августина, к слову, да, как бы про то, что вот так своеобразно соотносится время и вечность внутри нашего бытия.
Ну, это потрясающе. Потрясающе, и возвращаясь к Светлой Седмице, к Светлой Неделе, внутри которой мы сейчас. Это такой прорыв вечности, получается, в наше временное измерение. Отец Александр, что это нам дает? Как осмыслить свою жизнь в связи с этим удивительным фактом? Условно говоря, что это меняет?
Слушайте, мне кажется, здесь, конечно, есть два полюса. Ну вот в средиземноморских странах. Темпоритм тамошней жизни. Такое впечатление, что там уже все случилось. И случилось уже давно. То есть вот там не торопятся от слова совсем. Греки или турки или там еще, даже, собственно, те же самые итальянцы. В общем-то, никто не разбежался. Я уж извиняюсь за выражение. И в этом есть какое-то, ну, совершенно своеобразное бытовое проживание времени. Посмотрим на север. Да, на нашу с вами страну и севернее, и дальше. Вот здесь мы пытаемся поймать время просто за хвост. Постоянно, вот ежесекундно находясь с ним в борьбе. Да, как бы оно пытается побороть нас, мы пытаемся побороть его. Вот мне кажется, это полюсы, каждый из которых, в общем-то, ну, как бы не особенно хорош. И такого рода опыт, который дает нам Светлая Неделя, должен бы научить нас вообще по-другому жить время. С одной стороны, не проваливаясь в средиземноморскость, ценить, на самом деле ценить каждый его момент, потому что каждый он уникален, дарован, и опыт вечности нам еще предстоит, а опыт времени мы уже проживаем. И, соответственно, то, что мы его проживаем, это, кроме всего прочего, важно. И важно с точки зрения Бога. Это же Он поставил нас в такого рода обстоятельства. То есть мы должны научиться жить во времени, чтобы на определенном этапе в эту самую вечность войти. С другой стороны, да, мы не должны проваливаться во второй полюс, то есть находиться в постоянной битве, борьбе, не знаю, в безумном тайм-менеджменте, делящем нашу жизнь на тайм-коды, тоже не надо. То есть вот здесь прикосновение к опыту вечности в Светлую Неделю должно научить нас корректному проживанию времени в рамках собственной жизни.
Актуальное Евангелие.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля, с нами на связи. Отец Александр, спасибо за потрясающее объяснение. Евангелие ближайшего воскресения. Это фрагмент из Евангелия от Иоанна, который посвящен, собственно, апостолу Фоме. Поэтому и ближайшее воскресенье называется Фоминым воскресеньем. И следующая неделя называется Фоминой неделей. Но вот апостол Фома, наверное, ключевая фигура для осмысления в этот период, о чем, собственно, церковный календарь нам говорит. Пронзительный эпизод. Вот пронзительный, как один из ближайших учеников Христа усомнился в факте воскресения. Может быть, усомнился в силу того, что глубоко и драматично внутри себя переживал то, что его надежды на Мессию не оправдались, и вот Господь умирает, и значит, все. Мне кажется, что по-человечески апостол Фома мог настолько требовать доказательств именно в силу того, что боялся разочароваться и хотел уж вот прям совсем наверняка, да? Что мы читаем в Евангелии? Что Господь ради него одного приходит второй раз к своим ученикам, или, а потом он еще будет приходить и еще, но вот ради одного лишь Фомы он является и говорит: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Конец цитаты. То есть Господь даже предлагает ему дотронуться до своего тела. Получается, сомнения Фомы имели право на существование. И Богу можно задавать вопросы. Что нам дает этот эпизод?
Здесь, ну, во-первых, нам однозначно нужно понижать уровень драматичности относительно Фомы в том плане, что он ничем не отличается от всех остальных апостолов. Их отличие как раз кроется всего-навсего в том, что одни уже увидели и, соответственно, как бы все это приняли как опыт, а он просто нет. Вот и все. Назвать всех остальных как-то более и систематичнее верующими, нежели Фома, мы решительно не можем по всему объему евангельского текста, и в том числе по объему эпизодов, связанных с воскресением Христовым. То есть, собственно, вот у нас мы видим: Петр и Иоанн бегут к гробу, Иоанн прибегает, ну так как он моложе, быстрее Петра, и не входит, ему страшно. Вбегает Петр, ему не страшно, но он видит там пустую гробницу, сударь аккуратненько сложенный во главе этого камня, да, и раскинутые пелены, и уходит в общем-то, недоумение. Мы видим Луку и Клеопу, как говорит о них церковная традиция, да, тех двоих, которые идут в Евангелие от Луки из Иерусалима в Эммаус, которые уже слышали, что даже говорят: «Христос воскрес». Да, как бы некоторые женщины были рано утром у гроба и ужаснули нас, сказав, что, собственно, его не видели, а видели видение ангелов, сказавших, что он жив. Но это тоже для них ничего не изменило. Ну, как бы, мало ли кому там чего показалось. Разворачиваемся и уходим. И в этом смысле все апостолы ведут себя абсолютно одинаково. То есть перед нами просто хронологически разбросанная история. Что нам это дает? Ну, во-первых, не только данный сюжет, а целый ряд фрагментов в Священном Писании указывает нам на то, что с Богом важно вести разговоры, задавать Ему вопросы и иметь какие-то к Нему, ну, в том числе, недоумения и искать разрешение их. Потому что мы видим, хотите на примере Ветхого Завета с тем же самым Иовом историю, когда Бог является ему в буре, да, и, как кажется, вроде критикует его за его уровень претензий, но потом говорит его друзьям, что теперь идите и просите, чтобы Иов молился о вас, потому что вы говорили обо мне не так, как он. То есть Иова, критика, требования суда и все остальное оказались лучше перед очами Божьими, чем красивые теологические концепции его друзей. Что в Новом Завете мы видим, когда Господь, ну, скажем так, достаточно явно и откровенно, хотите, является Петру, перед крещением сотника Корнилия, протягивая ему с небес плат, полный нечистых животных, и говоря: «Петр, встань, заколи и ешь». С точки зрения любого текста из житий Дмитрия Ростовского, да, Петр должен не спасть ниц и приступить к трапезе. Может, это повеление Господне. Петр говорит: «Господи, я, конечно, все понимаю, но извини, я за всю жизнь никогда ничего нечистого не ел». То есть, поэтому нет. Мы видим Ананию, который должен крестить Павла, и которому также Господь является, говорит: «Анания, встань, иди, там то-то, то-то». Анания говорит: «Господи, я правильно понял? Это вот тот самый Павел, который...» То есть, опять же, нормально иметь к Богу вопросы. Нормально искать ответов, потому что ответы дают понимание. А понимание механическим способом, само по себе, просто от соприкосновения с тайной, не рождается. Тайна оставляет недоумение. Более того, конечно, некоторые тайны останутся закрытыми для нас в рамках, ну вот скажем так, бытия этого мира, наверное, навсегда. Потому что про свет невечернего дня говорит Господь своим ученикам, что в тот день вы не спросите меня ни о чем. Ну, то есть, вот на том этапе вопросы все разрешатся, а до него, к сожалению, тайна так или иначе в нашем бытии, в нашей жизни присутствовать будет. Но искать разрешение, да, как бы спрашивать Бога, искать ответов совершенно нормально. И в этом смысле Фома нам в помощь.
И эпизод с апостолом Фомой. Евангелие ближайшего воскресения и приведенные вами другие примеры, они все указывают на то, что с Богом возможны личные отношения. И, наверное, даже правильно, когда эти личные отношения есть. Здесь вопрос. Личные отношения возможны с теми, кого мы знаем, кого мы видим, с кем общаемся. Как это возможно с Богом? И как эти отношения установить?
Ой, здесь мы с вами переходим в цикл бесед, который должны бы провести в рамках календарного 2023-2024 года. По той простой причине, что здесь очень много «но» и очень много вводных. Буквально секундно пытаясь на него ответить, я просто укажу, что с одной стороны, опасность, настоящая опасность в отношении с Богом существует в том, что как раз ввиду того, что Он невидим во всех смыслах этого слова, то велика опасность проекции на Бога каких-то наших о нем представлений. Ну, то есть, ведь совершенно не секрет, да, как часто наши детско-родительские отношения обуславливают наше восприятие Бога как отца. То есть, почему для кого-то Бог – это вот любящий родитель, который милосерден, всегда открыт, готов принять, ищет заблудшую овцу и готов выйти навстречу блудному сыну, а для кого-то он пантократор в славе, карающий народы, перед которым течет огненная река и разверзаются бездны ада, куда сыплются грешники в ассортименте. Причем и те, и тот, и другой образный ряд вообще-то имеет основание в библейском тексте. Вот это как бы первая и главная проблема и опасность. От проекции чего-то своего на Бога мы не можем быть, к сожалению, свободны вообще никогда. Второй момент. Конечно, научаться тому, каков Бог, и искать Его, и пытаться Его найти, нам исключительно помогает Священное Писание. Без этого мануала мы никуда не можем уйти, потому что в нем содержится то малое, но доступное нам знание, которое Богом о самом себе преподано. Ну и третье – это, очевидно, молитва. Причем молитва в открытости, да, как бы, потому что время от времени мы закрыты в молитве категорическим способом, и иногда даже священные тексты благословленных веками церковной истории молитвословий нам в этом только помогают. Да, это устойчивые, хорошие, красивые, правильные формулировки. Говоря их, я говорю Богу красивое. Да, а должен быть честное. Да, как бы останавливаться только на них категорическим образом нельзя. Вот из этих двух компонентов и одного вводного соображения, мне кажется, вот, ну, самым лаконичным образом и строится наш поиск Бога как Бога живого и строительство с Ним отношений как отношений с Богом живым. Ну и более того, здесь абсолютно однозначный момент. Сколь разнообразные образы Бога мы бы не встречали в Священном Писании, от самых лежащих к нашему сердцу до самых, возможно, тяжело воспринимаемых и нам внутренне противоположных, они все равно абсолютно все про разные грани того, что мы можем назвать Божьей любовью. То есть, например, мне кажется, одной из самых примиряющих две эти разных концепции библейских фраз – это то, что «до ревности любит дух, живущий в вас». Ну, то есть, мы себе даже представляем, да, что любовь может очень по-разному проявляться. Вот, может быть, даже, что и Божья любовь тоже может проявляться по-разному, да, в том числе вот в таком ярком и иногда сложном для нас переживании. Но это та ревность, которая возникает только от того, что Бог сильно любит и сильно в этих отношениях ждет. То есть, а уж если он со своей стороны ждет, то это уж априори про то, что эти отношения не только возможны, а вообще просто, мягко сказать, ну, как бы активно нам показаны.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».